Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Меня зовут Игорь Цуканов, и сегодня у нас в гостях Дарья Бреева. Дарья, здравствуйте.
Да, добрый вечер всем.
Дарья – врач-невролог, остеопат, мама четырех детей, что, надо сказать, наверное, было в первую очередь, потому что мы об этом обязательно будем разговаривать сегодня. Дарья, добрый вечер еще раз.
Да, добрый вечер.
Мы рады вас видеть в студии. И, может быть, первое, о чем хотелось вас спросить, начать сначала, да? Вот ваш отец священник.
Да, это так.
И было бы очень интересно узнать, как он вас воспитывал вот в детстве в плане веры, да? Как, потому что есть очень разные... методики, что ли, если можно так сказать, воспитание детей в верующих семьях. Где-то это обязательно совместная молитва, обязательное, чтение Евангелия каждый день и так далее. А где-то, я знаю, что даже и батюшки предоставляют своим детям расти достаточно свободно, не желая им навязывать веру, чтобы для них это не превратилось во что-то такое вот формальное и, неосмысленное как бы. Вот как было у вас?
Я бы еще добавила, что у Дарьи отец не простой священник, а золотой, протоиерей Алексей Гомонов, известный и любимый многими православными на самом деле, поэтому это...
Спасибо, да.
Особенно ценно в контексте сегодняшней нашей программы.
Спасибо, очень приятно. Но у нас как-то вот совмещалось два подхода, да, как вы говорите, то есть и обязательное молитвенное правило совместно, чаще всего это было... мы с семьей собирались утром и вечером по возможности и читали полностью, вычитывали это правило, и все участвовали в этом. Вот. И в то же время достаточно свободы было, да, для того, чтобы там в какой-то момент, может быть, сказать, что, сегодня я, допустим, плохо себя чувствую или там хочу поспать, и какое-то такое вот прямо из-под палки этого не было, не чувствовалось, по крайней мере. Вот. То же самое и про посещение там служб, праздничных дней, конечно же, воскресные службы. Вот. И часто я это сейчас вспоминаю, потому что иногда очень сложно, там уже будучи родителем, собрать всех утром в храм. Я вспоминаю, как это делали родители, да. Вот, как-то, с одной стороны, я говорю, не принуждая, с другой стороны, собственно, примером, что нужно этот день посвятить Богу, вот, и мне это очень помогает, то есть я за это им тоже очень благодарна, потому что не было насилия, как во многих семьях.
Ну, а как это происходило? Вот воскресный день, там, 7 часов утра, все, обычные дети в это время спят, да, вот вас будили или как вот это происходило? И что,
наверное, очень сильная любовь к родителям, то есть для нас родители – это авторитет, я знала, что папа там пришел поздно с работы, там в 2 часа, условно говоря, лег спать, и в 7 часов он уже на ногах, то есть мне было как-то совестно спать, сказать, что я устала или сегодня я хочу там побыть дома. И, конечно же, вот это вот очень помогало, глядя на них, вот этим примером, да, оставаться дома. И учитывая то, что достаточно далеко мы ездили в храм, мы ходили тогда к отцу Артемию Владимиру в самом начале, то есть это метро, пешком достаточное количество времени, вот. И как-то вот, наверное, какие-то единичные моменты там мы пропускали службы, то есть это было прям регулярно посещение храма и молитва.
А подростковый бунт был?
Подростковый бунт как-то не ярко выражен, не могу сказать, с чем это было связано. Вот. Ну, по крайней мере, вот про то, что мы сейчас говорим, посещение храма и молитвы, это было всегда.
И вам не пришлось переосмысливать вот какие-то такие... истины, да, которые вам родители рассказывали в детстве?
Может быть, это склад моего характера, да, то есть он бунт, конечно, был, но где-то глубоко внутри он проходил, может быть, даже незаметно для окружающих. Конечно, он был, нельзя сказать, что его не было, но вот эти вот вещи, они там были обязательными для меня. То есть какую-то установку я себе дала, что должна это соблюдать, чтобы не сойти с какого-то пути, с дистанции, которая, может быть, спасла меня в определенный момент. Вот. Мы учились в православной гимназии, тоже это все, конечно, важно было. Вот. Наверное, после ухода из гимназии уже какое-то пошло такое вот некоторое осмысление, потому что там тоже вот все так делают, да, как подросток, и я также. Вот. А после того, как я после 9 класса ушла в медицинское училище, помню, обрезала эту косу, наконец. Вот это вот было первым шагом. Как-то вот какие-то вещи начали немножко меняться. Но в то же время все равно...
Даша, почему в медицинское?
Ну, там был момент следующий, что сестра хотела идти, старшая моя, в медицинский вуз. Но по некоторым обстоятельствам здоровья она не пошла туда. А я, как младшая, повторяющая все за старшей, сказала, что тогда я буду врачом, совершенно не осознавая этого, пошла в это училище, в которое хотела идти она, при 4-м управлении, вот, медсестринское училище после 9 класса. На самом деле очень хороший путь, не сразу в институт, да, такой более осознанный. Вот, и отучилась там 3 года. Сам директор училища сказал, что я вижу, что, Дарья, вам не нужно оставаться здесь, в медсестрах. Вы закончили с красным дипломом, и всячески буду способствовать вашему переходу уже в медицинский вуз. Вот. Это редко, на самом деле, из его уст звучало, потому что они готовили для 4-го управления медсестер. И, наверное, одна из немногих из группы я была рекомендована на дальнейшее обучение. Николай Николаевич очень способствовал дальнейшему моему переходу.
И дальше, как понимаю, начался вообще очень тернистый путь, потому что у вас рождались дети, да, семья, обучение, бесконечное обучение, обучение, обучение. 15 лет вы учились.
Да, да, дети меня любят подсчитывать, сколько я училась, потому что действительно это какая-то бесконечность. И только недавно я закончила все это обучение. Ну, продолжается в виде курсов различных, да, потому что это необходимо, да, постоянно.
Постоянный рост.
Да, постоянный
повышение
рост.
Квалификации, да?
Ну, это помимо повышения квалификации. Вот, и длительный достаточно, да, путь был.
Ну, вообще удивительно, потому что вы дочь священника, ваш муж сын не менее известного протоиерея Георгия, отца Георгия Бриева, да, казалось бы, вот встретилась православная семья, сидит и жена дома, рожая детей, нет. Ну, действительно, это ведь тоже прекрасный, очень благородный и нужный путь. А я буду работать. Тем не менее, насколько я знаю, вас благословили совершенно по-другому. То есть вы, может быть, в какой-то момент надеялись, я помню, вы где-то в каком-то интервью это рассказывали, что вы надеялись, что скажут тебе, ну все, Даш, иди домой, отдыхай. А вы благословляете совершенно по-другому. Говорят, иди учись,
ну, да,
деточка.
Это было так кратко, если сказать. Это было после первого ребенка, второй курс института. Кто в медицинском институте учился, знает, насколько это сложно, да, вернуться дальше после декрета. Мы не могли принять это решение, да, учиться мне дальше, идти на третий курс или оставаться, да, дома, воспитывать детей, рожать детей. И поехали к нашему старцу, который как-то в каких-то моментах нас консультировал, помогал. И он, я, конечно, была уверена практически на 90%, что он скажет, конечно же, Дарья, сидите дома, там ваше предназначение, да, семья. Вот. Он сказал, что хорошо, что родили, там родите еще, но надо продолжать учебу. То есть для меня это было некоторым шоком.
А вы были этому рады? Или вы ожидали как-то?
Честно сказать, у меня был некоторый страх. Я представляла, что такое третий курс. Я понимала всю ответственность, и для меня это был именно шок.
По-моему, на третьем идет разделение на специальности.
Да, 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 да. Вот. И я еще 10 раз переспросила: батюшка, вы уверены, что мне нужно продолжать, а может быть, там чуть позже? Нет, он говорит: нет, 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 вы должны учиться, да. Дальше, более того, он сказал, что и как я буду делать, вот, примерно, чем я сейчас занимаюсь. Ну, тогда я не понимала, как это, в каком аспекте это может быть. На самом деле, вот такое благословение, я ему безумно благодарна, потому что не знаю, что бы было, если бы я осталась дома. То есть, действительно, это путь непростой, уже пройденный был за плечами. И оставлять его на том этапе, которым это было, наверное, было, ну, неправильно. У каждого свой путь, я не говорю за всех, но именно в моем конкретном случае это было правильным
решением. Вы нужны, как и врач, еще людям.
Ну да, да, да. То есть у меня была было потом понимание, зачем он так сказал, почему он так сказал. Это было безумно сложно совмещать. То есть помощь была, но как возвращаешься домой, ребенка вручали в руки и говорили, что все, теперь ты работаешь мамой, да. Учеба была ночью, глубоко ночью. Это было очень тяжело. Вот, какое-то смазанное, честно сказать, воспоминание об этом периоде. Потом родился второй ребенок. Уже дальше там пошли дети. Но, в общем, это было сложно. Нельзя сказать, что это было легко. И большинство преподавателей не шли навстречу. То есть они считали, что я действительно это было правильно, мой выбор, да, поэтому будьте любезны, там, находить время и наравне со всеми, сдавать те же экзамены и на общем уровне учиться. Ну вот. А почему неврология? Неврология, я на самом деле не думала об остеопатии в тот момент. Мне хотелось заниматься, может быть, иглорефлексотерапией, то есть что-то куда-то в натуропатию идти, и для этого нужна была неврология. То есть это такая первая ступенька была моего пути. Вот, чтобы еще больше глубинно понимать, да, физиологию, ну, анатомию.
То есть вы изначально хотели уйти от традиционной медицины? То есть у вас был какой-то внутренний зов, что нужно искать
мне
альтернативные,
да,
какие-то пути?
Да, 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 альтернативные пути, совместимые с семьей. Ну, конечно, сразу же вот эта задача стояла, чтобы я могла совмещать с детьми, с семьей, не, там, может быть, не каждый день работать. Вот, и необходимо было закончить как раз неврологию, интернатуру по неврологии. Вот. Так получилось, что я попала в инсультное отделение, работала в 51-й больнице, и вот эти дежурства ночные, конечно, были очень тяжкими, потому что младшему ребенку было 8 месяцев, и когда я пришла к главному врачу, сказала, что, наверное, я буду без дежурств, потому что у меня совсем маленький ребенок, он сказал, 8 месяцев, это не маленький ребенок, вот, вы уже можете наравне со всеми дежурить ночью, а это самое горячее время у нас в отделении, поэтому будьте любезны работать на общих условиях.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Дарья Бреева, невролог, остеопат, мама четверых детей, у микрофона мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Даш, ну, насколько я знаю, у вас еще помимо того, что вы дежурили в реанимации, как понимаю, да? У вас вообще там какая-то очень такая довольно тяжелая история с пациентами, которые вы вели, и потом они в итоге умирали.
Да, я как врач-невролог, у меня была своя палата, вела пациента, да, от его прихода ко мне до, чаще всего до реанимационных уже мероприятий, потому что это специфика, да, неврологического отделения, острых состояний, вот, инсультных. Конечно, первое время было очень тяжело адаптироваться, потому что ты собираешь анамнез, говоришь с родными, говоришь с пациентом, знаешь какие-то моменты, которые касаются, да, какие-то такие тонкости его жизни, и часто бывало, что человека потом провожаешь уже другую жизнь, вот, и ты как врач обязан писать посмертный эпикриз, вот. Ну, какое-то время это заняло, да, адаптации, потом вот этот переход, он, честно сказать, как-то прошел очень незаметно для меня, и в какой-то момент мой супруг сказал, что, знаешь, Даш, наверное, нужно что-то менять. Я чувствую некоторое очерствение твоего сердца, и меня это очень пугает как мужа. Вот. Ты, наверное, может быть, этого не замечаешь. Давай что-то подумаем в другом направлении, где ты можешь быть полезной, и что-то другое давай придумаем, где ты можешь работать. То есть он меня, можно сказать, вынул оттуда, и я как раз думала, в каком направлении я могу дальше двигаться, имея, да, вот такую основу. И в этот момент мы были в Германии по реабилитации нашего одного родственника. Как раз в моем пути оказался остеопат, который меня смотрел, диагностировал и поразил тем, что практически там минимальный был анамнез с моей стороны, и он сам все про меня рассказал. То есть он рассказал, какие хронические болезни у меня, какие травмы были просто по телу, да, диагностируя руками. Меня это, конечно, поразило без всяких там, да, лабораторных инструментальных методов. Сказать просто все практически об основных каких-то моментах. Вот. Он говорит: а, кстати, кто вы, что вы чем занимаетесь? Я сказала, что я невролог, вот, имею высшее образование. Он говорит: ну, слушайте, как раз тот момент, когда вам нужно продолжать обучение уже дальше, я думаю, что это хорошим будет решением остеопатии. То есть он мне подсказал вот такой вариант. Честно сказать, наверное, он был основным человеком, который меня дальше определил. Вот. Пугало, конечно, количество лет, еще обучение и как это возможно совмещать. Но как-то постепенно, тоже благодаря родным, благодаря мужу, он всегда был за то, чтобы я училась. Большое ему спасибо за это. Помогал мне в этом. Дальше прошло мое обучение в академии, в остеопатической академии Мохова. В Санкт-Петербурге. Вот. Это ни много ни мало 4 года, плюс ко всему, что я прошла. Но это было, стоило того, потому что совершенно полное переосмысление всего, что раньше я знала. Полное какое-то, вы знаете, погружение и много ответов на вопросы, которые были в голове, какие-то тупиковые. Будучи врачом, да, неврологом, я себе задавала. И встретила я там единомышленников, 30 человек в группе, и все врачи с высшим образованием, заведующие, хирурги, нейрохирурги. Вот. И у каждого свой какой-то был путь, ну, прихода в остеопатию.
Дарья, вот вы сказали, что очень много вам помог Николай, как раз ваш муж, как раз в тот период, когда вы... Ну, проводили время в учебе. А как именно он помогал? Что, ну, кроме какой-то моральной поддержки, вот он детьми занимался, или вот что он на себя взял, и кто еще помогал? Потому что, честно говоря, представляется совсем каким-то нереальным делом, конечно.
Очень сложно.
Да, вот совмещать такую вот сложную на самом деле учебу, настоящую учебу с, ну, с какой-то вот жизнью мамы, да, с жизнью вот жены, мамы. Просто совершенно непонятно, как это удавалось на самом деле. Вот кто помогал еще?
Слушайте, моральная поддержка – это много. То есть моменты, конечно, уныния, даже, может быть, ярче депрессии у меня были. Во-первых, это Санкт-Петербург, это ежемесячные занятия, то есть раз в месяц по неделе я проводила там. Иногда эти занятия проходили в Москве, но все равно это занимало достаточно времени. И в эти моменты Николай физически, да, и как-то помогал мне, говорил, что да, это нужно пройти, как квест, вот этот этап, потом будет легче. Конечно же, у нас были помощники в виде няни, которой тоже я очень благодарна. Я была спокойна, когда оставляла детей с ней. Вот. Она была очень опытна, у нее самой было много детей, то есть был опыт. Вот. И Николай, приходя с работы, также помогал ей, то есть она была не одна. Но это очень много значило для меня, то есть вот это спокойствие. Конечно, внутри, может быть, глубоко всегда был вопрос, а правильно ли я делаю. А, может быть, я где-то ошиблась, может быть, я что-то не додала.
Как
наверное,
вы понимали,
у каждой мамы это возникает, этот вопрос.
Как вы понимали, что все идет правильно, в правильном русле? Что вам давало уверенность? Эта уверенность же появлялась в какой-то момент?
Ну, может быть, какие-то отдельные сказанные слова детьми, когда я приезжала. То есть они очень ценили то, что я врач, то, что я, будучи уставшей, да, уделяю им время, все свое время свободное. И часто говорили, что мама, или там своим друзьям каким-то, знаете, у нас мама врач. Вот, и это было с такой какой-то гордостью сказано, что она там помогает больным, она всегда может помочь, какие-то там совместные поездки тоже это показывали, они видели, что в самолете или на отдыхе всегда мамина помощь нужна была, и как-то вот видно было, что они как-то с благодарностью, совершенно без осуждения это принимают, и не было такого, что ты там мало нами занимаешься. То есть я всегда об этом говорю, что важно, сколько, не сколько ты времени проводишь, да, с ребенком, а качество этого времени, да, насколько ты с ним в контакте, насколько ты вот именно в данную секунду, здесь и сейчас с ним, вот, не говоришь об этом, а именно действуешь, что этого достаточно, может быть, больше, чем нежели я сидела дома со своим характером и в каком-то осуждении, усталости их воспитывала. Но мне кажется, у каждого свой путь, я опять же говорю, что это именно мой путь. Вот, и не могу сказать, что я полностью там устраивала меня это. Ну, как-то не было вот прям так, таких основных вопросов, да, что я не, иду неправильно. Ну, конечно же, и наставление отца, духовного лица, и отца, знающего меня, тоже помогали. Он мне часто говорил, что «Даша, давай, мы за тебя молимся». Когда экзамены, какие-то серьезные испытания, всегда очень меня поддерживал. Вот, тоже очень помогали его молитва.
Вот это как раз то, о чем я хотел спросить, потому что то, что вы говорите, что детям важно уделять не столько вот много часов, сколько много внимания в те часы, которые есть mm-hmm. в наличии, да, это очень часто говорят как раз священники о своем общении со своими детьми, потому что священники, как известно, люди довольно занятые, и часто дома их видят поздно вечером,
да, там, иногда, и не видят.
И да. Как раз мне хотелось спросить, как в этом смысле ваш опыт общения с вашим папой складывался, вот, может быть, вы как раз у него этому и научились подходу, что важно с ребенком в то время, которое ты с ним проводишь, нужно действительно быть с ним целиком. Вот.
Да, этот опыт, конечно, пригодился, потому что папу мы видели очень редко, там, может быть, даже больше на службе, uh-huh. вот, и те немногие минуты, которые он проводил дома, он всегда был с нами. Уставший он там, больной, все равно у нас проходили совместные там ужины, трапеза, совместная молитва, в которых ты там не спрашивал себя, почему так редко, почему так мало, то есть у меня нет ощущения какой-то нехватки отца, вот, иногда это был просто взгляд, иногда это было какое-то слово, совершенно там без вопроса, да, там он отвечал на какие-то мои моменты, это было, конечно, потрясающе, потому что я иногда поражалась его прозорливости, не задавая вопроса, папа там какую-то тему начинал со мной обсуждать и отвечал какие-то внутренние мои вопросы. Я знала, что я делаю правильно, и шла дальше.
Ну вот тут возникает следующий вопрос о вашем устроении семьи уже с Николаем, потому что, казалось бы, да, вы оба из семьи священников. Вот все кажется очень правильно, потому что вы встретились, да, молодые, красивые.
Встретились еще в школе, насколько
я понимаю. В втором
классе, да, да, то есть вообще все как бы со стороны все прям идеально. Вы врач, он издатель, у него замечательное издательство «Никея». Казалось бы, да, 4 ребенка. Все, слава богу, все, слава богу. Но есть ли тут какие-то свои, так скажем, корпоративные сложности, когда два человека встречаются со своими устоями? У вас же были, наверное, свои правила, а у Николая свои правила. Было ли тут момент какого-то, может быть, столкновения или каких-то сложностей, как у всех молодожен? Или наоборот, вам удалось это все избежать?
Мне кажется, что наоборот, ранний брак, вот именно в нашем случае, нам помог. Вот. Не так долго проходила эта самая притирка, может быть, только в духовном плане. То есть я привыкла, ну, какие-то минимальные вещи, я привыкла там в пасхальную, условно говоря, службу быть у себя в храме, а он у себя.
А, ну, то есть вот
или воскресную моменты, службу, да. Я хочу видеть там своих друзей в своем храме, на своем приходе, а он у себя. Или где крестить ребенка? Вот родился первый ребенок. Давай его покрестим у нас в храме. Он говорит, нет, у нас. И в плане венчания это было очень смешно, потому что тоже было за месяц решено, что вот мы будем венчаться. И стал вопрос, где будем венчаться. Мы не сошлись ни на одном из храмов, ни у него, ни у меня. И решили венчаться в храме Христа Спасителя. Кстати, мы были первыми. Вот, и как раз венчание у нас проходило на нейтральной территории. Венчали нас очень трепетно два наших отца, вот, и это было тоже каким-то таким событием незабываемым, когда мой отец вел меня к алтарю, а отец Георгий вел Николая.
Я аж мурашки.
Да, и смотришь тоже на фотографии, рассказываешь детям. Наверное, это было каким-то чудом, потому что папа путал слова, у него тряслись руки, вот. Это для отца тоже, конечно, такое было трепетное событие. Совсем были детьми, еще смотришь на фотографии, думаешь, господи, совсем еще мальчик и девочка. И уже, да, через год у нас родился первый ребенок. Откуда были силы, откуда было столько, ну, какой-то, не знаю, мудрости. Но мы тогда жили с родителями, это, конечно, тоже очень помогло. Они нам как-то какие-то сложные моменты, да. Давали, кстати, свободу полную, но можно было с кем-то посоветоваться, да, получить помощь. Вот 7 лет мы с ними прожили.
Это вечер воскресенья на радио «Вера». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева. Меня зовут Игорь Цуканов. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня Дарья Бреева, врач-невролог, остеопат, мама 4 детей. Мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».